Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, я предлагаю сегодня открыть в нашей книжной лавке книгу «Душеполезное поучение» преподобного Аввы Дорофея. Эта книга издана издательством «Лепта книга» по благословению епископа Саратовского и Вольского Лонгина, а полное название этой книги преподобного отца нашего Аввы Дорофея «Душеполезное поучение и послание» с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсонофия великого Иоанна Пророка. Преподобный Авва Дорофей приблизительно конец VI – начало VII веков подвязался в Палестине в монастыре Аввы Сирида. Поучения Аввы Дорофея представляют собой начальную книгу, вступающего на путь духовного делания. Оптинские старцы называли ее азбукой монашества. Простые советы, как поступить в том или ином случае, и тончайший анализ помыслов и движений души являются надежным руководством для тех, кто стремится исполнить заповеди Спасителя. Соединяя в своих поучениях глубокое видение сердца человеческого с христианской простотой, преподобный Дорофей предлагает ясное духовное зеркало, в котором каждый может увидеть самого себя и вместе найти вразумление и совет, как исправить свои душевные немощи и мало-помалу достигнуть чистоты и бесстрастия. Книга будет полезна не только инокам, но и всем желающим возрастать духовно, заключают издатели книги. И далее мы из предисловия узнаем, что перевод этой книги сделан с греческой книги, изданной в Венеции в 1770 году и тщательно сличен со славянским переводом, который совершен еще в начале 17 столетия и издан первый раз в Киево-Печерской лавре архитипографом Оно и расхимонахом Памвою Берындою в 1628 году, а ныне печатается без всякой перемены при славянском переводе трудов святого Ефрема Сирина, составляя четвертую часть оных. «Мы старались, — пишут издатели, — чтобы перевод наш был сделан сколько возможно точнее, ближе к подлиннику, и в то же время был прост, ясен и удобовразумителен для каждого, дабы соблюсти таким образом и в переводе те особенные свойства поучения преподобного Дорофея, о коих упомянуто в послании о сей книге, где, между прочим, сказано, что хотя преподобный и высок был по дару слова, но желая и в этом явить собою пример смиренномудрия, он предпочитал везде смиренный и простой образ выражения и невитиеватости речи». Дорогие друзья, давайте приступим к самим поучениям преподобного Аввы Дорофея. Я предлагаю нам с вами обратиться к поучению седьмому о том, чтобы укорять себя, а не ближнего. «Исследуем, братья, отчего происходит, что иногда кто-либо, услышав оскорбительное слово, не обращает на него внимания и переносит оно без смущения, как будто вовсе не слыхал его, иногда же, как только услышит, тотчас смущается. Какая причина такого различия? И одна ли причина этого различия или многие? Я нахожу, что это имеет многие причины, но есть одна, так сказать, рождающая все другие причины. И скажу вам, как это бывает. Во-первых, случается, что иной после молитвы или доброго упражнения находится, так сказать, в добром расположении духа, и потому снисходит брату своему и не смущается его словами. Случается также, что иной имеет пристрастие к кому-нибудь, и потому без огорчения переносит все от него наносимое. Бывает также, что иной презирает желающего оскорбить его, и потому не обращает внимания на его обиды, не считает его за человека, и потому не вменяет ни во что все, что тот говорит или делает. И скажу вам нечто такое, чему вы удивитесь. В общежитии прежде моего удаления оттуда был один брат, которого я никогда не видал смутившимся или скорбящим, или разгневанным на кого-либо, тогда как я замечал, что многие из братьев часто досаждали ему и оскорбляли его. А этот юноша так переносил оскорбления от каждого из них, как будто никто вовсе не смущал его. Я же всегда удивлялся чрезвычайному незлобию его и желал узнать, как он приобрел сию добродетель. Однажды отвел его в сторону и, поклонившись ему, просил его сказать мне, какой помысл он всегда имеет в сердце своем, что, подвергаясь оскорблениям или перенося от кого-либо обиду, он показывает такое долготерпение. Он отвечал мне презрительно, без всякого смущения. Мне ли обращать внимание на их недостатки или принимать от них обиды, как от людей? Это лающие псы. Услышав это, я преклонил голову и сказал себе: «Нашел путь, брат сей», и, перекрестясь, удалился от него, моля Бога, чтобы он покрыл меня и его. И так случается, как я сказал, что кто-либо не приходит в смущение от презрения ближнего, а это явная погибель. Если же кто смущается на оскорбляющего его брата, то сие происходит или от того, что он в это время находится не в хорошем расположении духа, или от того, что имеет неприязнь против него. Этому есть много и других причин, о которых уже было говорено. Но главная причина всякого смущения, если мы основательно исследуем, есть то, что мы не укоряем самих себя. От того проистекает всякое подобное расстройство, от того мы никогда не находим покоя. И нечего удивляться, когда слышим от всех святых, что нет другого пути, кроме сего. Мы видим, что никто, минуя путь сей, не обрел покоя, а мы надеемся получить спокойствие или полагаем, что идем правым путем, никогда не желая укорять самих себя. Поистине, если человек совершит и тьмы добродетели, но не будет держаться сего пути, то он никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять других, теряя через то все труды свои. Напротив, какую радость, какое спокойствие имеет тот, кто укоряет самого себя? Куда бы ни пошел укоряющий себя, как сказал Ава Пимен, какой бы ни приключился ему вред или бесчестие, или иная какая-либо скорбь, он уже предварительно считает себя достойным всякой скорби и никогда не смущается. Есть ли что беспечальнее такого состояния? Но если кто-нибудь скажет: «Если брат мой оскорбляет меня, и я, испытав себя, найду, что я не подал ему никакого повода к сему, то как могу укорить себя?» Поистине, если кто-либо испытывает себя со страхом Божиим, то найдет, что он всячески сам подал повод или делом, или словом, или видом. Если же он видит, как говорит, что он в настоящее время не подал ему вовсе никакого повода, то верно он когда-нибудь в другое время оскорбил его или в этом, или в другом деле, или, вероятно, опечалил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто из-за иной какой-либо грех. Потому если кто, как я сказал, со страхом Божиим рассмотрит самого себя и строго испытает свою совесть, то он непременно найдет себя виновным. Случается также, что иной, как кажется, ему пребывает в мире и безмолвии. Но когда брат скажет ему оскорбительное слово, то он смущается и потому полагает себя вправе скорбить на него, говоря: «Если бы он не пришел и не смутил меня своими словами, то я не согрешил бы». Вот смешное суждение, вот обольщение дьявольское. Разве тот, кто сказал ему слово, вложил в него страсть? Он только показал ему ту, которая уже была в нем, для того, чтобы он, если хочет, покаялся в ней. Такой подобен гнилому хлебу, который снаружи хорош, а внутри заплесневел. И когда кто-либо разломит его, то обнаруживается его гнилость. Так и этот пребывал, как ему казалось, в мире. Но страсть была внутри его, а он не знал о сём. Брат сказал ему одно слово и обнаружил гнилость, сокровенную внутри его. Итак, если он хочет получить помилование, то пусть покается, очистится, преуспеет, и пусть видит, что он еще должен благодарить брата, как доставившего ему таковую пользу. ибо искушения не будут уже одолевать его, как прежде, но насколько он преуспеет, настолько они окажутся для него легчайшими, ибо по мере того, как душа преуспевает, она становится более крепкой и приобретает силу переносить находящее на нее искушение. Как сильное животное, если на него навьючат большое бремя, спокойно несет его, и когда случится ему споткнуться, то встает тотчас и вовсе не чувствует, что споткнулось. Если же, напротив, животное бессильно, то и легкое бремя отягощает его, и когда оно упадет, нужна большая помощь, чтобы поднять его. Так бывает и с душою. По мере того, как она творит грех, она изнемогает от него, ибо грех расслабляет и приводит в изнеможение того, кто предается ему. И потому все, приключающееся с таковыми, отягощает его. Если же человек преуспевает в добре, то по мере преуспеяния ему делается более легким то, что некогда было тяжело. Посему-то, если мы во всем, что с нами не случается, считаем виновными самих себя, а не других, то это приносит нам много добра и доставляет великое спокойствие, преуспеяние, и тем более должны мы это делать, что ничего не бывает с нами без промысла Божия. Если кто говорит: «Как я могу не скорбеть, если нуждаюсь в вещи и не получаю ее, тогда как она мне необходимо нужна», то даже и в таком случае он не имеет права укорять кого-нибудь или скорбеть на кого-либо. Ибо если он действительно нуждается в вещи, как говорит, и не получает ее, то он должен сказать: «Христос знает более меня, должен ли я получить желаемое, и он будет мне вместо сей вещи или вместо сей пищи». Ибо если кто поистине достоин покоя, то и сарацинскому варварскому сердцу Бог возвестит сотворить с ним милость, смотря по его надобности. Если же кто не достоин успокоения или оно не полезно ему, то хотя бы он и новое небо, и новую землю сотворил, не найдет покоя. Однако иногда человек находит покой и сверх своей потребности, а иногда не получает и необходимого. По элику Бог, как милостивый, каждому подает, что ему нужно. Но бывает, что он посылает человеку более нужного ему. Сим показывает избыток человеколюбия своего и научает его благодарению. Когда же не посылает ему и нужного, то словом своим заменяет действие той вещи, в которой человек нуждается, и научает его терпению. Итак, во всяком случае должны мы взирать горе. Доброе ли нам кто-нибудь сделает, или злое потерпим от кого-либо, мы должны взирать горе и благодарить Бога за все случающееся с нами, всегда укоряя самих себя и говоря, как сказали отцы, что если случится с нами нечто доброе, то это дело Божие промысла, а если злое, то это за грехи наши. Ибо поистине все, что мы не терпим, терпим за грехи наши. Святые, если и страдают, то страдают за имя Божие или для того, чтобы обнаружились добродетели их на пользу многим, или для того, чтобы умножились венцы и награды их от Бога. Но можем ли мы, окаянные, сказать это о себе, мы, которые так согрешаем ежедневно, и, удовлетворяя страстям нашим, оставили правый путь, указанный отцами, путь самоукорения, и идем кривым путем укорения ближнего. И каждый из нас старается во всяком деле сложить вину на брата своего и на него возложить всю тяготу. Каждый не брежет и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения заповедей. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу, поэтому далее поучение преподобного Аввы Дорофея о том, чтобы укорять себя, а не ближнего, я надеюсь, вы сами прочитаете в книге, которую сегодня мы с вами открыли. Я напомню, что она называется «Преподобного отца нашего Аввы Дорофея. Душеполезное поучение и послание» с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. А более краткое название преподобный Авва Дорофей, душеполезное поучение. Они ждут вас в православных книжных лавках. Храни вас Господь. До новых встреч.